Глава 9. Жаль. Сержант Кнат отвел взгляд от лица лейтенанта Кри, с которого постепенно стиралась гримаса ярости. Препарат, введенный ему Летрой по моему приказу, мягко погружал пациента в медикаментозный сон. Я надеялся, что командир нам поверит.
«Вероятность успеха была крайне низкой», — ответила Летра. «Я ведь предупреждала. Лейтенант слишком долго находился в контакте с технологией ВИРТ-Н. Боюсь, вывести его из состояния виртуального психоза невозможно».
«Похоже, это тупик», — покачал головой Кнат. «Капитан-лейтенант Хирш никогда не откажется от выполнения задачи, которая, по его убеждению, поставлена перед консулом Праном командованием. Какое-то время они будут пытаться устроить на Земле войну всех против всех. Если станет ясно, что это не поможет, Хирч пойдет на риск и нанесет орбитальные удары по лунной базе и земным городам. И что для командира эсминца станет последней каплей, которая заставит его принять решение об атаке?» «Не знаю». Кнат развел руками, демонстрируя мне, что и рад бы, да помочь ничем не может. «Я сержант-десантник. Со мной командир корабля подобные планы не обсуждал. Но если это случится, всем здесь будет очень невесело. Как я понимаю, на лунной базе не осталось работоспособных систем противокосмической обороны». «А вот этого я уже не знаю. База сильно пострадала в бою с крейсером. Что-то могло уцелеть, но во многие помещения просто невозможно попасть. Ремдроны не в состоянии самостоятельно пробиться через завалы». «Лейтенант, я понимаю, что в твоем отряде мой статус, мягко говоря, неоднозначен. Но все же хочу задать вопрос. У тебя теперь есть исправный десантный бот и пара вполне рабочих бронескафандров. Почему ты не летишь на Луну?» «Я там уже был», — пожал я плечами. «Совершил посадку после боя с крейсером. Увидел, что возвращаться мне некуда, и отправился на планету. Что мне делать на Луне? Пытаться почти голыми руками разобрать завалы? И насколько хватит ресурсов брони? Просто слетать на экскурсию? Так мне есть чем здесь заняться. Да и топливо не бесконечно. Туда лететь нужно с тяжелой инженерной техникой и людьми, способными ей управлять. Ни такой техники, ни средств ее доставки на Земле пока нет. И на данный момент я даже не могу приступить к ее созданию. А зачем вообще нужно скрывать от местных информацию о нас? Все могло бы быть проще. И проще, и сложнее. Я не хочу, чтобы кто-то из земных правителей попытался наложить лапу на наши технологии и использовать их в своих целях. А так и будет, если о том, кто мы на самом деле, станет известно только кому-то одному из них. Земная цивилизация, как, впрочем, и все остальные, еще та банка с пауками. Один строит демократическую гегемонию, под дудку которой должен плясать весь мир, снабжая самую свободную страну планеты ресурсами и дешевой рабочей силой. Другой хочет учинить государство рабочих и крестьян в виде союза из 30-40 республик.
Примечание 4.
А то и на мировую революцию замахнуться. Третий пытается спасти свою трещащую по швам колониальную империю. Четвертому вообще жизненное пространство подавай с уничтожением слишком расплодившихся представителей низших рас. Но ты-то свою сторону в этой войне уже выбрал, усмехнулся Кнат. А куда мне было деваться? В Южную Америку свалить или в США? И ждать, пока все само придет к обычному для таких цивилизаций финалу? Я выбрал страну, способную свернуть шею самому одиозному режиму, лидер которого затеял всю эту бойню. Собрался сделать военную карьеру, минимизировать потери в войне, получить власть, уничтожить фашизм и выстроить между странами-победительницами отношения, исключающие повторение подобных войн. Развить ракетные технологии, добраться до Луны, открыть человечеству путь в большой космос и дать людям цели, пространство для экспансии на долгие годы. Кое-что даже начало получаться, но дальше обстоятельства стали быстро меняться, и закончилось все появлением вашего эсминца, что сделало ситуацию совсем уж непредсказуемой. А почему все-таки СССР, а не США? Знаешь, сержант, я этот вариант рассматривал. Но уж очень эта страна напомнила мне нашу Шестую Республику. Вроде и свобода, и частная инициатива, и социальные лифты какие-никакие. А что-то все равно неправильно. Есть там нормальные люди, но сама система такая же мерзкая, как и у нас. Никому ты там не нужен, если на тебе нельзя заработать. Всем на всех наплевать, каждый сам за себя. Есть деньги — ты крут. Нет денег — ты лузер и никому не нужен. И никак иначе. К сожалению, именно этот путь чаще всего выбирают цивилизации, сумевшие избежать гибели в ядерной войне. И, как тебе, наверное, уже рассказала Летра, кончается это всегда одинаково. И мы с тобой живое подтверждение тому, что это направление ведет в тупик. Причем в тупик смертельный. И что теперь? Против эсминца у тебя ничего нет, и в ближайшее время не будет. А все неустойчивое равновесие держится только на том, что командир консула Прана об этом не знает. Раскрывать себя ты не собираешься? Собираюсь, только не прямо сейчас. Мне нужны СССР и США как равные партнеры, как стороны, способные уравновесить друг друга. А сейчас позиции СССР заметно слабее. Вермахт все еще стоит восточнее Днепра. Советская военная промышленность сильно зависит от американских поставок. В общем, не время еще. Хотя, конечно, думать об этом уже пора.
Лейтенант, тут у майора Щеглова интересная мысль возникла по поводу неудавшейся аэрофотосъемки ударов по японским базам.
Прошелестел в моем ухе голос Летры.
Они с Лебедевым сейчас в штабном блиндаже. Просят тебя тоже подойти для обсуждения.
К моему приходу дискуссия уже подходила к концу, и меня, по сути, просто ознакомили с готовым решением проблемы. Лебедев представил майору право его озвучить, как автору изначальной идеи. «Командир, я тут увидел, как товарищ полковник убирал в сейф пленки, изъятые из фотоаппаратов и кинокамер, установленных на Илах». Издалека начал Щеглов. «Ну, тех, которые ты приказал поставить на машины ударных групп, чтобы потом можно было объяснить, откуда взялись фотографии и кинохроника. Понятно, что с такой высоты они ничего толкового снять не могли, но это уже детали. Так вот, я посмотрел на это дело и подумал, что никто ведь пока эти пленки не проявлял и не видел, что на них отснято. А значит, вместо них совершенно спокойно могут появиться другие пленки, на которых будет все, что нам нужно». «Ну, мы ведь так и планировали сделать», — пожалуй плечами. «Заменить эти пленки тем материалом, который будет отснят камерами, установленными на десантном боте. Вот только отснять ничего мы не успели». «Это смотря кто не успел», — улыбнулся Щеглов. «Я тут побеседовал с Летрой, и она сказала, что с этих ее сателлитов все было отлично видно. И нужные кадры у нее сохранились, только отсняты они не на пленку, а на вашу аппаратуру. Там, конечно, съемка только сверху велась, но ведь и Илы из ударных групп тоже на цель исключительно с больших высот заходили. Так что, по идее, не могли они снимать кадры атаки сбоку и с близкого расстояния. Может, и к лучшему, что таких кадров у нас нет. Достовернее все получится». «Ну, допустим». Я все еще не до конца понимал идею майора. «У Летры записи есть, но для переноса их на кинопленку у нас нет необходимой аппаратуры». «А зачем нужны специальные приборы?» — удивился Щеглов. «Твой металлический паук смог показать нам очень качественное кино, причем даже объемное и цветное. Такое, что и от реальности-то почти не отличается, разве что размерами. Что мешает ему также прокрутить нужные нам кадры перед включенной кинокамерой? Вот и будет у нас необходимый материал, причем такого качества, как будто мы все это не в бою снимали, а где-нибудь на ленинградской киностудии. Летра, что скажешь?»
«Скажу, что могла бы и сама сообразить».
В голосе искусственного интеллекта отчетливо звучала досада.
«Ничего ведь сложного. Просто нужно было взглянуть на проблему под немного нестандартным углом. А у меня, как ты знаешь, с этим не всегда хорошо. Существует типовое решение. Для преобразования информации из одного формата в другой нужна специальная программа и возможность связи между устройствами воспроизведения и записи. Если этого нет, преобразование невозможно. А то, что запись можно просто переснять, да, будет существенная потеря качества, но в данном случае это вообще не критично. Картинка по местным меркам получится просто идеальной. Ну ведь элементарно же. Обидно, слушай».
«Ну не переживай так уж». Я усмехнулся натуральности имитируемого искусственным интеллектом огорчения. «Я ведь тоже не сообразил, хотя, наверное, мог бы. Впрочем, вряд ли. Я рос среди высоких технологий и нахватался соответствующих стереотипов. Мне бы такое просто в голову не пришло. В общем, в плане творческого подхода к решению чисто технической задачи товарищ Щеглов оставил нас с тобой далеко позади. Значит, ему эту идею и воплощать. С твоей помощью и всемирным содействием, естественно». Ход обеих операций против японцев мне категорически не понравился. Оба раза цели были достигнуты, но и в первом, и во втором случае мне пришлось покидать самолет с помощью катапульты, что, мягко говоря, радовать не может. Наличие на орбите дронов, выпущенных автоматическим разведчиком мятежников, сводило к нулю фактор неожиданности, а это, естественно, вело к резкому возрастанию противодействия противника уже в самом начале любой операции. Конечно, у меня оставался десантный бот, укрытый маскировочными полями. Сканеры дронов не могли его засечь с орбиты, но действовать исключительно с его помощью я мог только для решения весьма ограниченного круга задач. С безнаказанной передачей мятежниками информации японцам и немцам следовало незамедлительно что-то делать, иначе битва за Днепр грозила обернуться для Красной Армии совершенно неприемлемыми потерями. И не факт, что она вообще могла увенчаться успехом.
«Ты последние дни чем-то сильно обеспокоен».
От Лены не ускользнули мои напряженные размышления над способами решения возникшей проблемы.
«Может, расскажешь?»
Смысла скрывать от жены свои мысли я не видел. «Как ты помнишь, над нашими головами на высоте около 300 километров висят небольшие аппараты, запущенные из космического корабля мятежников. Оружия на них нет, но они ведут непрерывные наблюдения за поверхностью Земли, слушают эфир, способны ставить помехи, перехватывать радиопередачи и передавать сообщения по радио, причем так, что ни перехватить, ни заглушить их Летра не может. Это создает нам кучу сложностей. Сведения о перемещении наших войск, взлете самолетов с аэродромов, выходе кораблей из гаваней, а иногда даже о действиях отдельных людей попадают к мятежникам, а через них к противнику на земле. Если этот канал не перекрыть, нормально проводить наступательные операции будет практически невозможно. Нас всегда будут ждать именно там, где мы запланируем главный удар».
«А сбить их нельзя? У тебя ведь теперь есть десантный бот, способный выходить в космос. Если эти шпионы безоружны, то что мешает приблизиться к ним и расстрелять из пушек?»
«Их еще надо найти. Эти аппараты тоже прячутся за маскировочными полями. У нас возникла патовая ситуация. Летра не может определить точное положение дронов, запущенных мятежниками, а они точно так же не в состоянии отследить наши спутники. У бота есть неплохие сканеры, пусть и не последнего поколения. Летра даже немного расширила их возможности, поменяв прошивку и подключив к системе пару своих пауков с более продвинутым оборудованием, но все равно обнаружить шпионский аппарат можно только приблизившись к нему почти вплотную. А для этого нужно достаточно точно знать его координаты. В общем, это не вариант».
«Их много?»
9. Для контроля всей поверхности Земли этого мало. Да даже для детального сканирования территории СССР их недостаточно. Но советско-германский фронт они отслеживать способны, так что проблемы мы с ними хлебнем в полный рост».
«Я, конечно, не так много смыслю в этих ваших маскировочных полях и сканерах»,
задумчиво произнесла Лена.
«Но что-то мне подсказывает, что сложность обнаружения дрона должна зависеть от его собственного поведения. Вот возьмем, к примеру, дуэль снайперов. Пока оба противника тихо и неподвижно лежат в своих заранее подготовленных и тщательно замаскированных позициях, обнаружить друг друга они не могут. Но стоит кому-то из них начать действовать, и у второго появляется шанс. Не обязательно противник должен стрелять, хотя, конечно, это идеальный вариант. Но враг может выдать себя и неосторожным движением, бликом оптики, попыткой сменить позицию. Спровоцировать противника на действие, которое нарушит его маскировку, целое искусство. Я понимаю, что оружия у этих шпионов нет, но ведь средства активной разведки у них должны быть. Тот же радиолокатор, насколько мне известно, во время работы излучает интенсивный радиосигнал. И по этому сигналу его можно обнаружить. Я, конечно, понимаю, что сравнивать нашу примитивную технику с вашими сканерами нельзя».
«Кое в чем их как раз сравнивать можно и нужно. На самом деле ты права. Эффективность маскировки объекта при работе сканеров в активном режиме несколько снижается. Дело другое, что излучение сканера является узконаправленным, и его еще нужно суметь перехватить. А для этого, опять же, надо знать, где искать».
«А если ты будешь знать примерное местонахождение шпионского дрона и точные координаты объекта, который он хочет рассмотреть, это поможет?»
«А вот это уже любопытно». Я с интересом посмотрел на Лену. «Летра, подключайся к обсуждению».
«Вероятность обнаружения дрона на низкой орбите повысится в несколько раз»,
немедленно ответил искусственный интеллект.
Но тут многое будет зависеть от расстояния, на котором противник окажется от ближайших сателлитов и десантного бота. Это очень важный параметр. Не зная его, я не смогу провести оценку шансов засечь врага.
Так, давай тогда попробуем зайти несколько с иной стороны.
Лена явно увлеклась решением головоломной задачки.
В ближайшие дни начинается масштабное сражение за Днепр. Логично предположить, что большинство дронов противник подвесит над советско-германским фронтом, поскольку именно там будет решаться судьба войны.
Вполне возможно,
согласилась Летра.
Но протяженность фронта 1000 километров. Это слишком большой разброс. Хотя, конечно, зона поиска действительно сильно сузится.
А весь фронт нам и не нужен. Северная часть, скорее всего, останется относительно спокойной. Основные бои развернутся на Украине и, возможно, в Белоруссии.
Скорее всего, мятежники распределят дроны над фронтом относительно равномерно. И этого им будет достаточно для контроля над ситуацией, предположил я.
Не факт.
Коротко возразила девушка с Луны, как я иногда стал называть про себя Летру после памятного разговора с Леной.
Вот-вот.
Лена тут же поддержала Летру и хитро улыбнулась.
Возможно, в обычной ситуации они бы так и сделали. Но мы ведь можем начать им мешать.
Каким образом? Опять использовать маскировочные поля наземных дронов-разведчиков?
Именно. Если это получилось один раз, почему не получится снова?
Они могут прикрыть только небольшой участок поверхности.
Стоп.
Летра неожиданно прервала наш спор.
Твоя женщина, лейтенант, спокойно могла бы работать аналитиком на лунной базе. Ну, если подучить ее немного, конечно. Для того, чтобы стянуть орбитальных дронов противника к какому-то важному объекту, совершенно не обязательно полностью скрывать его маскировочным полем. Мало того, это даже вредно. Нам ведь нужно, чтобы противник попытался рассмотреть, что же там все-таки происходит. Если собрать сотню моих дронов-разведчиков, например, к аэродрому, с которого будут летать турбореактивные илы, то они совместно смогут накрыть довольно большое пространство слабеньким маскировочным полем, которое сканеры дронов противника довольно легко пробьют. Вот только для этого им придется подтянуться ближе к целям и использовать активный режим сканирования. Это именно то, о чем Лена говорила в самом начале. Мы спровоцируем противника на активные действия, точно зная, на какой объект будет направлено сканирующее излучение.
А над объектом приманкой немного ниже границы атмосферы их будет с нетерпением ждать десантный бот в режиме максимальной маскировки. Продолжил я мысль Летры. И в нужный момент включит на полную мощность свои сканеры. Причем сделает он это одновременно с ближайшими сателлитами. Спутники и бот, работая в единой сети, повысят шансы обнаружения дронов противника.
Повысят. Не скажу, что очень существенно, но процентов на 10 вероятность успеха возрастет.
Мы сможем стянуть в район операции всю твою орбитальную группировку?
Это не так просто сделать. Впрочем, время у нас есть. В отличие от дронов-мятежников, сателлиты на низких орбитах не могут висеть над одной точкой поверхности планеты. Их двигатели на такое не рассчитаны. Но я могу ненадолго свести их вместе над нужным нам районом. Правда, потом, когда спутники уйдут дальше по своим орбитам, мы на некоторое время потеряем контроль над тем, что происходит на Земле.
Но используя не всю, а 3/4 группировки. Насколько при таком раскладе повысятся наши шансы?
Сильно повысятся. Точно сказать не берусь, но большую часть дронов противника засечь удастся. А может и все. При условии, естественно, что они клюнут на приманку и действительно туда подтянутся.
Значит, приманка должна быть такой, чтобы мятежники не могли себе позволить ее проигнорировать.
Задумчиво кивнула Лена. «Пожалуй, я знаю, что может вызвать у них неподдельный интерес. На моем лице сама собой появилась кривоватая усмешка. Вот только подсуетиться нам, я чувствую, придется очень серьезно, чтобы успеть весь этот спектакль подготовить». В небольшом кинозале, оборудованном в правом крыле Белого дома, зажегся свет. Президент Рузвельт еще какое-то время задумчиво смотрел на опустевший экран, а потом повернулся к своему советнику. «Что скажете, Гарри?» «Я не ожидал, что все настолько серьезно», — неопределенно повел плечами Гопкинс. «Думаю, у Чан Кайши теперь еще долго не будет особых проблем. Может быть, даже какое-нибудь наступление придумает. Хотя вряд ли. В этой войне его армия играет исключительно в обороне». Чан Кайши меня в данном случае интересует в последнюю очередь. Поморщился Рузвельт. Вы хорошо рассмотрели ракеты, которыми люди генерала Нагулина накрыли позиции японской 11-й армии?
Не слишком. Тут нужно экспертам работать, но я уверен, что и они никаких по-настоящему важных деталей не углядят. Съемка специально велась с таких точек, чтобы критичные подробности конструкции в объектив не попали. Но кадры впечатляющие. Съемки велись из земли, из самолетов. Честно говоря, не представляю, как русские ухитрились это сделать в условиях реальных боевых действий. И ведь не постановка, сразу видно.
Тайвань, Гонконг, Шанхай. Они сравняли с землей военно-морскую базу и 3 стратегических аэродрома вместе со всей инфраструктурой. А фотографии почти сотни сбитых японских бомбардировщиков, пытавшихся атаковать аэродром под Чунцином. Там же все поле обломками усеяно.
И плюс к этому, командующий японскими войсками в Китае генерал Сюнроку Хата, уничтоженный прямым попаданием русской ракеты в его командный пункт, добавил Гопкинс. На первый взгляд это выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Есть основания сомневаться?
В том-то и дело, что никаких оснований нет. Гибель Сюнроку Хата подтверждают японские газеты. По ущербу, нанесенному японским базам и 11-й армии, данные пока не полные. Но в том, что он велик, сомневаться не приходится. А теперь еще этот фильм, переданный нам советским послом.
Русские просят увеличить поставки.
Просят, и весьма настойчиво. Надо признать, у них для этого имеются все основания. Вот только последнее время их запросы довольно сильно изменились. Танки и самолеты они теперь почти не заказывают. Зато сильно возросли заявки на алюминий, вольфрам, молибден, нитроглицериновые пороха и гексоген. А из техники они хотят получать грузовики, радиостанции, артиллерийские тягачи и бронетранспортеры. Причем все это в каком-то немыслимом количестве.
«Думаю, мы должны пойти навстречу их пожеланиям», — усмехнулся Рузвельт, еще раз бросив взгляд на белый экран. «Но Конгресс... Конгрессменам тоже будет полезно посмотреть этот фильм. Не зря же русские так старались. Думаю, стоит показать его и простым американцам в кинотеатрах страны вместе с хроникой действий нашей армии и флота на Тихом океане. Уверен, нужный эффект будет достигнут».
Гопкинс молча кивнул.
«И вот что».
Рузвельт вновь вернул своему лицу серьезное выражение.
«Зная вас, Гарри, я думаю, вы не просто так обратили мое внимание на изменения в структуре советских заявок на поставку военных материалов и техники. Подозреваю, вы уже проконсультировались с нашими генералами и готовы озвучить сделанный ими вывод».
«Все верно, господин президент», — кивнул Гопкинс. «Мнение военных экспертов однозначно. Русские собираются наступать, причем наступать быстро и на большую глубину. Самолеты у них есть свои, причем такие, что наши им вряд ли могут быть интересны. С умением делать очень неплохие танки у них и раньше все обстояло нормально. А теперь, после массовых поставок наших станков и оборудования, с этим у них проблем вообще быть не должно. А вот грузовики, тягачи и бронетранспортеры — их слабое место. А они критично важны, чтобы во время стремительного наступления пехота и артиллерия не отставали от танков. Ну и радиостанции. Как без них управлять войсками, ведущими динамичные боевые действия?»
«Решительное наступление?»
— медленно произнес Рузвельт, словно пробуя эти слова на вкус.
«Ну что ж, пока я не вижу в этом для нас никаких проблем. Русским еще нужно форсировать Днепр и выйти к своим границам, а это потребует времени. И значительная часть поставленной нами техники либо будет потеряна в боях, либо в значительной мере выработает свой ресурс.
А дальше Европа».
«Европа — дело будущего. Еще неизвестно, как у русских пойдут дела. А прямо сейчас я вижу, что японцам в спину всадили нож и медленно его проворачивают. И сделал это Советский Союз, сэкономив десятки тысяч жизней наших сограждан и сократив расходы Соединенных Штатов на эту войну на сотни миллионов долларов. Для меня это означает только одно. Не нужно разочаровывать Сталина. Он слишком полезен нашей стране в данный исторический момент».
Как выяснилось, не мне одному в голову пришла мысль,
что в преддверии крупного наступления держать товарища Нагулина в далеком Китае нецелесообразно. Видимо, Сталин решил, что помощь Рузвельту и Чан Кайши – дело, конечно, хорошее, но на этом направлении и так уже сделано немало. А Днепр – вот он. И не нужно быть великим стратегом, чтобы понять, что выиграть битву за эту великую реку будет весьма непросто. Я еще только обдумывал, под каким соусом отправить в Ставку просьбу отозвать меня из Китая, когда срочный вызов в Москву нашел меня сам, причем вместе со мной в Союз возвращали и всю группу Лебедева. Не знаю, возникали ли у Жукова или Шапошникова идеи поставить меня командовать каким-то из направлений наступления. Подозреваю, что возникали. Но когда я прибыл в кремлевский кабинет Сталина, никаких дискуссий на эту тему уже не велось. Меня просто поставили перед фактом, что с завтрашнего дня я вступаю в должность командующего 1-й отдельной армией стратегического резерва Ставки ВГК. Армия эта оказалась не просто первой, а единственной в своем роде. Собственно, ничего нового высшие руководители СССР придумывать не стали. В мое подчинение передали свежесформированный авиакорпус, полностью укомплектованный турбореактивными илами, 3 ракетных полка, вооруженных изделиями К-212, артиллерийскую дивизию прорыва генерал-майора Цайтиуни, 2 легких танковых бригады и стрелковую дивизию для охраны и обеспечения функционирования всего этого богатства. В общем, на меня, как обычно, свалили боевое применение мною же самим внедренных технологических новинок. 34-ок вот только новых не дали. Этих танков с 85-миллиметровыми пушками было еще очень мало, и все они были нужны на участках главных ударов, да мне они особо и не требовались. Лезть на передовую в мои задачи не входило. А вот что меня особо порадовало, так это наличие в авиакорпусе 4 только что построенных воздушных носителей крылатых ракет. На стандартный двухмоторный Ил-8Р надежно подвесить ракету так и не удалось. Как ни пытались это сделать советские конструкторы, зато изрядно переделанный П-8 с этой задачей справился. Вместо карбюраторных М-35А тяжелый бомбардировщик получил 4 турбореактивных двигателя. Конструкцию пришлось изрядно усиливать, что повлекло за собой утяжеление самолета, но мощность новых движков с запасом компенсировала прибавку веса. Скорость самолета увеличилась не так уж сильно, но дальность полета, практически потолок и грузоподъемность возросли весьма существенно. Бомбовый отсек пришлось полностью переделать. Изделия товарища Королева в него не лезли никакими силами. Конструкторам пришлось разработать специальную подвеску, на которой удалось разместить 2 ракеты, частично утопленные внутрь фюзеляжа, а частью выступающие из его габариты. И почему-то я совершенно не удивился, узнав, что командует звеном новых машин мой старый знакомый товарищ Пусеп, теперь уже подполковник. «Вы очень хорошо справились в Китае, товарищ Нагулин», неторопливо произнес Сталин, внимательно глядя мне в глаза. «Наши союзники получили даже больше того, на что могли рассчитывать. И это благоприятно сказалось на поставках стратегического сырья и техники из-за океана. И все же немцы более серьезный противник. Япония сильна на море, а Германия наиболее опасна на земле и в воздухе. Просто так противник Днепр не отдаст. Сразу после смерти Гитлера Геринг отдал приказ начать строительство линии укреплений от Нарвы до Черного моря, основой которой стал правый берег Днепра. Это так называемый «Восточный вал», призванный защитить Европу от большевизма, как не устает вещать немецкая пропаганда». Сталин перевел взгляд на разложенную на столе карту и обвел мундштуком зажатой в руке трубки центральную часть фронта от Смоленска до Киева. «Разведка утверждает, то нам не удалось сохранить в тайне подготовку наступления», продолжил верховный главнокомандующий. «Немцы знают, где мы планируем нанести удар и активно готовятся к его отражению. В этот раз мы не торопились. Люди обучены, дивизии укомплектованы личным составом и техникой по полному штату. Но совершенно очевидно, что противник тоже не терял времени зря. За спиной пехотных частей вермахта стоят танковые дивизии, и как только наше наступление выдохнется и потеряет темп, они ударят. Допустить этого нельзя. Оборону противника нужно прорвать быстро и на всю глубину,
Иначе мы завязнем, не дойдя даже до берега Днепра. Наступление не должно буксовать ни на одном из направлений. И именно это является главной задачей вашей армии, товарищ Нагулин. У вас мало пехоты и танков, зато в ваших руках сконцентрировано мощное ракетное оружие и новейшая авиационная техника. Ваша цель — уничтожение крупных узлов сопротивления, которые будут мешать продвижению наших ударных армий и отражение воздушными и ракетными ударами опасных контрнаступлений противника. В отличие от командующих фронтами, у которых есть детально разработанные планы наступления, вы будете действовать по обстановке в зависимости от развития ситуации на участках прорывов. Для упрощения вашего взаимодействия с командованием фронтов мы направим к вам представителя ставки. Им станет товарищ Мехлис. Есть мнение, что в Крыму вы неплохо сработались, и его присутствие в вашем штабе пойдет только на пользу делу.
В принципе, расклад меня вполне устраивал. Мехлис, правда, нарисовался откровенно не в тему. Его отношение ко мне в последнее время изменилось, и он больше не искал в каждом моем решении признаков трусости и предательства. Но характер его никуда не делся. И нос свой он совал, ну просто во все, до чего этот самый нос мог дотянуться. А в том, чтобы дотянуться до самых последних мелочей, равных товарищу комиссару просто не было. Тем не менее, я хорошо помнил, что против гиперактивности навязанного мне представителя ставки есть хорошие средства, с успехом опробованные мной еще в Крыму, и сейчас я собирался вновь его применить. Товарища Мехлиса следовало загрузить сверхсекретным и крайне важным делом, которое он сам же будет считать таковым. И такое дело у меня для комиссара имелось. Я не стал придумывать ничего нового, и в первую же ночь после прибытия в распоряжение армии совершил разведывательный облет линии фронта. Мехлис отлично помнил, что в Крыму это реально помогло, и даже не кривился, когда я, наскоро приняв дела у начальника штаба, свалил остальную рутину на него и умотал на аэродром. Через 3 часа я уже вновь был в штабе, но вместо ожидаемого всеми рассказа о результатах разведки, я с нескрываемым беспокойством в голосе произнес: «Товарищ армейский комиссар первого ранга, прошу вас пройти со мной в кабинет». Надо сказать, важностью момента Мехлис проникся сразу. Не помнил он за мной подобного поведения и решил, что просто так я подобные спектакли разыгрывать не буду. Ну и молодец. Когда тяжелая дверь кабинета закрылась за нами, я предложил комиссару сесть и сам опустился в тяжелое старинное кресло, как и этот дом, каким-то чудом переживший немецкую оккупацию и бои за город. «Что случилось, товарищ генерал-полковник?» Лицо Мехлиса выражало искреннюю обеспокоенность, смешанную с готовностью немедленно начать действовать. «Все очень плохо, Лев Захарович», — ответил я, не меняя сосредоточенно трагичного выражения лица, и Мехлис даже не дернулся, когда я обратился к нему не по уставу. «Немецкая разведка не просто вскрыла нашу подготовку к наступлению. Противник точно знает расположение и состав всех наших частей на линии фронта. Это становится ясно, исходя из того, как немцы расположили резервы и на каких участках они ведут наиболее интенсивные работы по укреплению своей обороны».
«Предательство?» Комиссар даже привстал с кресла.
«Не думаю. Дело в том, что для меня эта картина не нова. Я уже сталкивался с чем-то подобным в Китае, но тогда я списывал это на ненадежность солдат и офицеров Чан Кайши, через которых информация могла утекать к японцам. В результате мы понесли серьезные потери. Мой самолет 2 сбивали, и я был вынужден прыгать с парашютом. И вот здесь, в 1000 километров от Китая, я сталкиваюсь с совершенно аналогичной картиной. Боюсь, у противника появился новый и очень неприятный для нас инструмент технической разведки. Я не знаю, как он действует, и даже не представляю принцип, на котором он может быть основан. Но результат, как говорится, налицо. Воевать в таких условиях нам будет крайне сложно.
Об этом нужно немедленно доложить в ставку.
Естественно. Вот только, Лев Захарович, докладывать товарищу Сталину о таких вещах лучше, уже имея предложение по исправлению ситуации.
И у вас такие предложения есть?
Именно поэтому я и хотел поговорить с вами наедине, товарищ армейский комиссар первого ранга. Я хочу заставить врага раскрыться и отвлечь его от наших приготовлений к наступлению. Но для этого мне понадобится ваше активное содействие».
«Я вас слушаю, Петр Иванович», — кивнул Мехлис. «Внимательнейшим образом слушаю».
«Вы в курсе работ, ведущихся в Радиевом институте под руководством академика Хлопина?»
«В общих чертах», — нахмурился Мехлис. «Насколько я знаю, эти работы засекречены. Откуда вам о них известно?»
«Засекретили их чуть больше года назад, а до того статьи товарищей Хлопина, Курчатова и Ланге публиковались в открытых научных изданиях. Кроме того, у меня достаточно высокий допуск. Товарищ Берия поддерживал мои изыскания по созданию взрывчатых веществ высокой мощности, в результате которых у нас появились боеприпасы объемного взрыва. Как вы, я уверен, понимаете, пройти мимо работ Радиевого института я не мог. Там перспективы просто фантастические. Вот только до практической реализации еще очень далеко. Поэтому я больше этой темой не интересовался и остановился на объемно-детонирующих аэрозолях».
«Ясно», — кивнул комиссар. «Что требуется от меня?»
«Мне нужно, чтобы у нашего противника возникло граничащее с уверенностью подозрение, что разработки ученых Радиевого института уже доведены до практического результата. Уверен, что ради получения точных сведений о советском атомном оружии враг задействует все свои возможности и резервы, и это даст нам шанс выявить пути утечки информации». «Эрих, поступили новые агентурные сведения, и они совершенно не укладываются в твою теорию существования единой третьей силы, желающей бесконечного продолжения войны», — произнес Рихтенгден, открывая кожаную папку и извлекая из нее стопку фотографий. «Есть и основания считать, что отсутствие активности русского стрелка на Восточном фронте связано совсем не с тем, что неизвестному нам игроку больше нет необходимости поддерживать русских. Генерал Нагулин просто сменил театр военных действий и превратился из нашей головной боли в не менее серьезную проблему японцев».
«Это точно?»
— слегка изогнул бровь полковник. «Вот, взгляни». Генерал передал Шлиману фотографии. «Это снимки атаки русских турбореактивных самолетов на тяжелый авианосец Дзуйкаку и корабли сопровождения. Ночной атаки, заметь. Ничего знакомого не видишь?»
«Самолеты, видимо, те же, что разгромили нашу эскадру у острова Медвежий при попытке перехвата русского конвоя».
«Скорее всего. Хотя оттуда фотографий у нас нет, и расспросить тоже некого. Сам понимаешь». «И все же самолеты здесь не главные. Вспомни Крым и Плоешти. Тот же прием. Ночная атака, в которой часть самолетов наносит удар по целям. А еще несколько машин заняты исключительно фотографированием целей с использованием фотоосветительных бомб. Я говорил с нашими лучшими пилотами, и они в один голос утверждают, что это совершенно невозможно. Слишком сложно в условиях ночного боя согласовать до секунд действия десятков самолетов. И знаешь, я им верю. Но все же я знаю одного человека, который на такое способен».
«Командующий японскими войсками в Китае тоже его работа?» На лице Шлимана отражалась напряженная работа мысли.
«Почти наверняка. Японцы пишут, что он погиб при прямом попадании бомбы в командный пункт. Возможно, так и есть. Хотя я думаю, что это была ракета, такая же, как в Плоешти, или даже более совершенная. Это пока довольно редкое и наверняка очень дорогое оружие, и применять его русские доверяют только лично Нагулину».
«То есть получается, что наш патриот и русский стрелок воюют по разные стороны фронта?» кивнул своим мыслям Шлиман. «Но это все еще не исключает того, что они оба являются проявлениями одной и той же силы. Возможно, одновременная помощь обеим сторонам имеет для нее какой-то смысл. Например, повышает общие потери участников сражения».
«Между Патриотом и Нагулиным есть весьма значительная разница», возразил Рихтенден. «Русский стрелок участвует в сражениях лично, а патриот только дает советы и снабжает нас информацией. Какой смысл в таких разных подходах? И еще одно. Нагулин действует намного эффективнее. Я не вижу причин для третьей силы отказываться от уже испытанного и показавшего себя с хорошей стороны решения. Вывод напрашивается сам. Тот, кто стоит за патриотом, имеет более ограниченные возможности, чем Нагулин. Предлагаешь все же считать их разными силами? Это логично. Пожалуй, соглашусь, кивнул Шлиман. Но что это нам дает в практическом смысле?
В практическом? Все очень просто. Русские готовятся к прорыву Восточного вала, и я уверен, что генерал Нагулин не останется в стороне. Китай для Сталина не так важен, как Днепр. Не станет он держать своего лучшего бойца вдали от такого сражения. Патриот помогает нам, и русские, кажется, уже начинают понимать, что мы слишком много знаем об их предстоящем наступлении. Теперь нам стоит ждать ответа русского стрелка. Именно здесь, на Днепре, эти две силы столкнутся лоб в лоб. Во что это выльется для нас и для русских, я боюсь даже предполагать.
Генрих, нам нужно лететь на фронт, в штабы Манштейна и Роммеля. Именно в их руках сейчас сосредоточена главная ударная сила вермахта, танковой армии.
Что мы сможем там сделать?
Вспомни Крым. У Манштейна и Рихтгоффена почти получилось поймать Нагулина в ловушку. Может быть, не улетит и тогда в Берлин, и сейчас этой проблемы бы уже не существовало. Мы единственные в Рейхе, кто более-менее понимает, как мыслит русский стрелок. И если все вдруг начнет рушиться, мы обязаны объяснить командующим, что происходит, и указать возможные пути спасения ситуации.
Считаешь, стрелок переиграет патриота?
Скажем так, я этого не исключаю.
Капитан-лейтенант Хирч с интересом наблюдал за перемещениями советских и германских войск на огромном пространстве от Балтики до Черного моря. Вот-вот должно было начаться грандиозное сражение, способное унести жизни сотен тысяч, если не миллионов диких зараженных, и это не могло не радовать командира эсминца. На данный момент Хирч обеспокоил лишь тот факт, что дроном, перемещенным на позиции над западной частью крупнейшего континента планеты, пока не удалось засечь их главного противника, зараженного с лунной базы, как, впрочем, и нескольких его ближайших соратников из местных. Где находится захваченный им десантный бот, тоже оставалось неясным. Но, судя по всему, открыто применять его в бою противник не собирался. Так что командир эсминца пока решил не забивать себе голову размышлениями на эту тему. Скорее всего, он сейчас где-то в этом районе. Зам по вооружению выделил на виртуальной карте небольшую территорию, в 300 километров к северо-востоку от Киева. Именно здесь собраны основные технологические новинки советской боевой техники. Турбореактивные самолеты, крылатые ракеты и артиллерии крупных калибров, укомплектованные боеприпасами объемного взрыва. Место дислокации серьезно прикрыто зенитной артиллерией и постоянно патрулируется истребителями.
Считаешь, именно наш зараженный будет руководить применением всего этого чудо-оружия?
Кривовато усмехнулся Хирч. «А кому еще этим заниматься? Он, судя по всему, уже имеет приличный опыт использования всей этой техники в бою, да и звание ему без проблем позволяет руководить подобной группой войск. Ее явно под него и собирали».
«Соглашусь», — кивнул Хирч. «Почему по этому району так мало подробностей? Там что, не происходит ничего заслуживающего внимания?»
«Возможно, противодействие противника», предположил старший инженер. «Мы уже сталкивались с применением зараженными серьезных маскировочных полей на поверхности планеты. Возможно, наши дроны просто не пробивают их маскировку».
«Что-то я сомневаюсь», — задумался Хирч. «В Китае они применяли маскировочные поля только локально, а тут все-таки приличная территория. Вычислитель, оценить вероятность применения противником средств цифровой маскировки».
40%, но точность оценки невелика. Для получения более достоверной информации необходимо вывести 2-3 мини-дрона на позицию непосредственно над интересующим вас районом.
«Так выводи!»
— с легким раздражением в голосе ответил Хирч.
«Выполняю».
Маневр потребовал около получаса. Над советско-германским фронтом была ночь, но передовая продолжала озаряться вспышками. Обе стороны вели беспокоящий огонь. В тылу изготовившихся к битве армий царила темнота, но активные перемещения войск не прекращались. По мере выхода дронов на позицию карта пополнялась все новыми подробностями.
«Командир, мне не нравится вот эта колонна техники.
Старший инженер увеличил изображение нужного участка местности. Колонна находилась в километрах в 10 от заинтересовавшего Хирча района и двигалась по направлению к нему.
Что в ней не так?
Очень серьезная охрана, но при этом не видно ничего особо ценного. Колонна вышла с аэродрома Дубовицы. Инженер указал на карте соответствующую точку. 4 часа назад там приземлился тяжелый бомбардировщик, прибывший из Москвы. Подробности разгрузки дроном рассмотреть не удалось. Какие-то ящики, причем довольно объемные. Через час колонна выдвинулась с аэродрома. Интервалы между машинами соблюдаются четко, но в средней части колонны есть 3 разрыва, которые за все время движения ни разу не сокращались и не заполнялись другой техникой. В каждый разрыв, с учетом необходимых интервалов, как раз поместится грузовой автомобиль.
Машины под маскировкой?
Скорее всего, так и есть. Что-то важное они, похоже, везут нашему зараженному. Понять бы что.
Наши сканеры способны пробить это поле?
Силами 3 дронов, думаю, нет, даже если объединить их в сеть. Но колонне идти до цели еще 30 минут. Водители никуда не торопятся, видимо, груз не любит тряски. Мы вполне успеваем усилить орбитальную группировку.
Добавь еще 2. Оголять весь фронт не стоит. Кто их знает, этих диких?
Принято.
Инженер оказался прав. Колонна достигла района сосредоточения через 30 минут, и потом еще столько же двигалась внутри него, пока не вышла к аэродрому, где базировались 4 тяжелых бомбардировщика и около 62 моторных ИЛов. Выглядел аэродром серьезно. Длинные взлетные полосы, усиленные перфорированными железными листами, 3 охранных периметра с колючей проволокой, пулеметными позициями, дзотами и стоящими в окопах легкими танками. К моменту прибытия колонны сканеры дронов все-таки частично вскрыли маскировочное поле, скрывавшее машины с секретным грузом. Рассмотреть детали пока не удавалось, но сами автомобили уже были видны достаточно подробно. Обычный армейский ГАЗ ААА с тентами. Открылись ворота внутреннего периметра, пропуская грузовики внутрь. Охрана колонны стала снаружи. Все это время инженер что-то менял в настройках дронов и, наконец, оторвался от виртуальной клавиатуры. «Я объединил все 5 дронов в сеть», — пояснил он свои действия. «Сейчас они разошлись на 50-100 километров друг от друга и оптимизируют режим сканирования. Думаю, скоро мы сможем увидеть больше. Тем более сейчас начнется разгрузка, и, возможно, качество маскировки снизится».
«Чего они ждут?»
— просил Хирч, когда стало ясно, что водители остаются в кабинах машин, а к самим грузовикам никто не спешит приближаться.
«Сложно сказать», — пожал плечами Корф. «Может...» «Стоп! А это еще кто?»
К прибывшим машинам направлялся отряд из 17 человек, одетых в громоздкие защитные костюмы.
«Что это такое?»
Голос Хирча напрягся.
«Это точно не химзащита, хотя противогазы видны. Старший инженер...»
«Давайте еще немного подождем. Мне это тоже не нравится, но пока мало данных для выводов».
И вновь инженер оказался прав. Сразу после начала разгрузки в работе маскировочных полей противника появились небольшие сбои. Видимо, маскировка была установлена на грузовики, а не на сами контейнеры. И при их разгрузке перенос генераторов маскполя на новые объекты был сделан не вполне корректно. Виртуальный экран перед старшим инженером расцвел россыпью огней. Вычислитель издал тревожный сигнал, и в возникшее над виртуальной картой дополнительное окно посыпались информационные сообщения о результатах сканирования.
«Вот дерьмо!»
В голосе зама по вооружению звучала досада, смешанная с едва заметной ноткой восхищения.
«Отставить!» — рыкнул Хирч. «Старший инженер, доклад!»
«На этих бойцах защитные противорадиационные костюмы, командир!»
— негромко ответил офицер.
«То, что лежит в контейнерах, изрядно фонит. Сканерам удалось установить источник излучения. Это смесь радиоактивных изотопов, включая уран-235. На 100% утверждать не возьмусь, но есть серьезная вероятность, что перед нами первая советская атомная бомба».
«Но как они могли успеть? В начале 41-го года им до этой бомбы было еще лет 10».
«Не стоит забывать о зараженном с лунной базы, командир. Эти самолеты, крылатые ракеты, боеприпасы объемного взрыва — их тоже не должно быть у Красной Армии. Однако вот они, стоят ровными рядами вдоль ВПП и лежат на складах многими сотнями штук».
«Это точно бомба?»
Хирч в упор посмотрел на инженера.
Не знаю. Лейтенант отвел взгляд. Но если использовать все 9 дронов и опустить их почти к границе атмосферы, сканеры пробьют поле, и тогда я смогу ответить на этот вопрос. Правда, есть некоторый риск. Делай. Жестко прервал офицера Хирч. Я должен знать, что это такое. Если это действительно бомба, нужно заставить немцев уничтожить ее любой ценой. Пусть хоть все свое Люфтваффе на этом аэродроме положат, но сотрут его в порошок. Такая бомба у русских наверняка только одна. Быстро такие штуки не делаются. Если ее уничтожить, у нас будет еще минимум полгода, а то и больше, а это много. Но я должен знать точно. Точно, лейтенант, это ясно? Выполняю. Пальцы инженера вновь заплясали по виртуальной клавиатуре, задавая дронам новые точки привязки на низкой орбите. «Мне потребуется минут 40, командир. Дронам с южного и северного участков нужно время на смену позиции». На русском аэродроме тем временем шла напряженная работа. Контейнеры были выгружены и вручную перемещены в один из скрытых ангаров. Тонкая кровля и примитивные маскировочные сети не стали препятствием для излучения сканеров. И офицеры консула Прана продолжили наблюдение. Открывать контейнеры бойцы в костюмах радиационной защиты не спешили. Они занялись другим делом. В дальней части ангара на транспортировочной тележке стояла крылатая ракета К-212. Ее аккуратно выкатили на середину и начали обстоятельно демонтировать головной обтекатель, под которым должна была скрываться боевая часть. Хирч совершенно не удивился, когда под снятым обтекателем обнаружилось пустое пространство. Эта ракета, похоже, изначально предназначалась для особого заряда. Один из техников склонился над головной частью ракеты и принялся что-то проверять электрическим тестером, подтягивать гаечными ключами и неспешно регулировать. Действия эти ни о чем не говорили Хирчу, а отвлекать инженера от совместной работы с оператором контроля пространства он не хотел. «Что-то долго они там копаются», — не выдержал Корф. «Ты бы тоже все проверял по 10 раз», — не отрываясь от экрана, ответил инженер. «Если эта штука не сработает, знаешь, как им всем весело будет?» «Все, командир, готово. Еще пара минут на оптимизацию сети». Вой сигнала тревоги взорвал относительную тишину командного отсека.
«Фиксирую высокую активность сканеров орбитальной группировки противника»,
— громко доложил синтетический голос вычислителя.
«Обнаружен объект, скрытый маскировочным полем. Дистанция 50 километров. Приближается. Сканируем пространство в активном режиме».
«Уводи дроны, прикажи им рассредоточиться!» — зарычал Хирч, сжимая кулаки. «Поздно, командир!» — качнул головой Корф. «Если это бот, а это точно он, дроном не уйти. Не те у них движки».
«Наблюдаю старт крылатых ракет».
На земле в клубах огня и дыма спусковых установок рванулись в небо две К-212. Смысл этого действия ускользнул от Хирча. Да и не до этих примитивных устройств ему сейчас было.
«Противник открыл огонь из плазменных пушек»,
— доложил вычислитель. И спустя пару секунд голограмма, висевшая в центре командного поста, подернулась рябью, стремительно утрачивая детали и покрываясь туманными пятнами. По мере гибели дронов обрывался и поток данных, формирующих виртуальную карту.
«Разведывательные мини-дроны потеряны»,
— бесстрастно констатировал вычислитель. Голограмма мигнула и вновь налилась красками. Теперь изображение Земли офицеры эсминца видели глазами автоматического разведчика, но с расстояния 12 миллионов километров что-то рассмотреть было сложно. Тем не менее, две вспышки объемных взрывов, отразившихся на голограмме крошечными бледными пятнышками, они все-таки увидели. «Зачем они запустили ракеты?» — удивился Корф. «Там для них и целиты не было». «Да какая теперь разница?» — неожиданно спокойным голосом ответил Хирч. «Что там хоть было-то в этих контейнерах? Ради чего мы потеряли 9 дронов? Сделали русские бомбу?» «Нет, командир», — вздохнул инженер, отрывая взгляд от экрана. «Пустышка это. Просто смесь радиоактивных материалов. Ну, может, слегка обогащенная ураном-235, но именно что слегка. Они потому и не торопились открывать контейнеры. У нас есть резервный комплект дронов во втором автоматическом разведчике. Сколько нужно времени, чтобы их задействовать? Сами они до Земли будут годами ползти.
Нужно их ближе к планете доставить, а это риск. Хотя... Инженер опять углубился в расчеты. В общем так, если не подставляться, то месяца за три орбитальную группировку восстановить можно. Примечание 4.
Говоря о желании Сталина расширить СССР до 30-40 республик, лейтенант Ирс цитирует советский двухсерийный художественный фильм 1937 и 1939 годов «Великий гражданин» режиссера Фридриха Эрмлера. Прообразом главного героя фильма стал Сергей Киров. Этот фильм фактически отражал официальную позицию властей Советского Союза, что подтверждается сталинской премией первой степени, который в 1940 году был удостоен создавший его творческий коллектив. Полностью цитата из одной из пламенных речей главного героя звучит так. «Эх, лет через 20 после хорошей войны выйти да взглянуть на Советский Союз, республик эдак из 30-40».